Россия вошла в полосу кризиса позже западных стран, так что эксперты прогнозируют, что основной удар придется на этот год. Падают цены на нефть и газ, продолжается девальвация рубля. Но кризис испытывают не только банки, не только предприятия, вынужденные остановить работу из-за отсутствия кредитов. Кризис прежде всего бьет по семье, причем по семье самой необеспеченной, где есть инвалиды или тяжело больные люди. Рассказывает Татьяна Вольская.
Современная жизнь полна стрессов, защиту от которых многие люди ищут в семье, обретая дома отдых и покой. Но что, если в семье случается беда? Что, если в доме появляется ребенок-инвалид или инвалидом становится взрослый? Что, если ребенок заболевает раком или онкологический диагноз настигает основного кормильца семьи? В такой ситуации на помощь очень часто приходят благотворительные организации, большинство из которых сегодня тоже очень тяжело. Возникают затруднения с банковскими платежами, с отчетностью грантодателям, а самое главное, стремительно уменьшаются пожертвования, и чаще всего не от жадности бизнесменов, а просто от того, что у них больше нет возможности жертвовать. Все это усугубляется тем, что проблемы есть и в самой структуре благотворительности, говорит координатор программ благотворительного фонда «Адвита», помогающего детям и взрослым больным раком, Елена Грачева.
Если вы заглянете к нам на сайт, у нас довольно большое количество взрослых, потому что взрослая онкология не менее дорога, а взрослых практически не берут никакие фонды. Каждый фонд, они прекрасно знают, что чем меньше ребенок, чем он симпатичнее, тем легче на него собрать деньги. Чем старше человек, тем на него практически никто ничего не жертвует. А у нас есть очень крупная клиника трансплантации костного мозга при Санкт-Петербургском медицинском университете имени Павлова, где трансплантации костного мозга проводят взрослым. Это единственное место в стране, где человека можно спасти от смерти взрослого, болеющего онкологическим заболеванием. У нас 74 трансплантационных места. Приезжают взрослые дети со всей страны, из поселков, деревень и городков, где зарплата в 3000 рублей считается удачей. И независимо от того, взрослый он или ребенок, мы, конечно, берем этого пациента к себе под защиту, потому что мы понимаем, что от того, что он взрослый, денег у него не прибавляется.
Еще более сложная ситуация возникает, когда дети, которые были инвалидами, вырастают и по этой причине лишаются всякой помощи. Без государственной поддержки некоммерческие организации, помогающие инвалидам, могут просто прекратить существование, говорит руководитель Ассоциации общественных объединений родителей детей инвалидов ГАО «Орди» Маргарита Урманчеева.
Кризис, который наступил в бизнесе, где-то он наступил, где-то бизнес только готовится к тому, что кризис должен наступить. И на всякий случай сокращают благотворительные свои программы. Для нас кризис не кризис, но нам дети как приходили, так они и придут. Эти молодые люди на реабилитацию. Это моя будет проблема, чем я должна буду заплатить преподавателям. Никому не объясни, что наступил кризис, и вы уже к нам больше не приходите. Им больше приходить некуда.
Наверное, в условиях кризиса следует обратить особое внимание на проблемы, с которыми сталкивается семья, где появился онкологически больной, чтобы эти больные, дети и взрослые, не погибли, и чтобы семья не пошла на дно, считает Елена Грачева.
Возьмем опрос больничными. Год назад было принято постановление, в результате которого больничный по уходу за ребенком выплачивается не дольше 90 дней. При том, что лечение от онкологии обычно занимает там, от 8 месяцев до 1,5 лет, и в 3 месяца вылечить онкологического ребенка вообще невозможно. Закон вступил в действие с 1 января. К 1 апреля мы получили 3 онкологических отделения, у которых, простите, единственным источником дохода, если это тем более матери-одиночки, является пенсия ребенка по инвалидности. Это вопрос все-таки, мне кажется, государству, а не к благотворительным организациям. То есть получается, что государство способно платить 3 месяца больничный, а полгода или год. Мы, наоборот, выступали с инициативой продлить хотя бы до 18 лет это пособие, а не с 14, а нам урезали даже для маленьких детей. На чем основаны были эти расчеты? Более того, когда несколько волонтерских организаций обратились в Минздрав, скажите, пожалуйста, а какое количество семей пострадало в результате принятия этого закона? Они сказали, мы не знаем. То есть они даже не обсчитали этот закон, даже не знали, какое количество благополучателей-то пострадает. Они сказали, а у нас упразднен отдел статистики уже несколько лет назад, поэтому мы не можем предоставить вам эти сведения. Это один только вопрос. Допустим, что такое квота? Квота означает, что государство готово выделить на лечение ребенка взрослого там, с определенным диагнозом определенное количество денег. А если требуется больше денег, то что? А иногда требуется денег несколько раз больше. Государство говорит, вот я на это могу помочь, а на это количество денег я не могу помочь. Конечно, государство очень много делает. Безусловно, вылечить онкологических детей без той доли, которую дает государство, мы бы не могли. Но даже в том своем секторе, в котором, казалось бы, они должны гарантировать гарантировать хотя бы больничное, хотя бы то, что не менялись препараты по бесплатным лекарствам. Да? Вот он есть, этот препарат в этом списке, чтобы он поставлялся. Вот здесь-то мы должны все-таки не за счет благотворителей решать эти вопросы. В Беларуси поиск доноров костного мозга оплачивается государством. У нас он официально не является лечением, является медицинской услугой, не оплачивается за счет бюджета, поэтому каждому ребенку, которому и взрослому, которому требуется трансплантация костного мозга, мы должны найти 17 500 евро. Не нашли — все, нету ребенка. Мы не можем протолкнуть эту идею о том, что это тоже часть лечения. Государство не берет на себя эти расходы вообще никак.
Но это то, что возникает как водоворот вокруг семьи, так сказать, передний край соприкосновения с государственными и благотворительными структурами. А есть область сугубо внутрисемейная, и заглядывать туда порой просто тяжело. О семьях с детьми-инвалидами говорит заместитель директора Петербургской благотворительной организации «Перспективы» Наталья Лимина.
Самая основная проблема родителей, имеющих ребенка с множественными нарушениями в развитии, то, что если семья не зарабатывает достаточного количества денег и не может нанять себе сиделку, да, то они сами превращаются в сиделку своего ребенка, потому что оставить такого ребенка без присмотра нельзя. А никаких государственных учреждений, которые нормальные дети посещают, сначала ясли, потом детский сад, потом школу с продленкой, нет.
Таким семьям помогает организация «Перспективы», отпуская мам на работу или по делам. Но ведь проблемы не исчезают, когда ребенок-инвалид становится взрослым.
Здесь, конечно, нужно было бы создавать какие-то мастерские. Это, конечно, наша мечта. Мастерские, ну вот как раньше было для слепых от государства у нас, да, приходили люди, клеили коробочки. Есть масса работ, которые могли бы выполнять люди с множественными нарушениями. У нас на самом деле в жизни очень много работ, связанных с однотипными действиями, которые как раз человек обычный, он с ума сойдет. А, например, для людей с Даун-синдромом такая деятельность их успокаивает, их она организует. Им как раз это нравится, и они могли бы это делать безупречно. Но все равно такие мастерские не могут существовать без либо дотации со стороны государства, либо без помощи каких-то благотворительных организаций, которые их создали. То есть на самоокупаемости такие мастерские существовать не могут. Я не знаю такого европейского опыта. Есть гамбургские мастерские, то есть это наш партнер по большому двухлетнему европейскому проекту. Этот опыт есть. В Германии, например, очень много мастерских. Существуют как отдельные мастерские для инвалидов, так и существуют целые комплексы по принципу деревень, где люди живут, работают, проходят реабилитацию. Рядом находятся разные учреждения, которые под одним именем существуют, но оказывают разные виды услуг этой категории граждан от проживания до занятости и отдыха.
А у нас получается, что в семье такой выросший инвалид, он как
в семье,
бы...
как большой ребенок, как младенец до конца жизни остается. Ему некуда выйти. Если вдруг семья живет в доме без лифта, она банально с какого-то возраста, когда мама перестает мочь носить ребенка на руках, они остаются даже без прогулок.
Каждая семья, где есть инвалид, ребенок или взрослый, несчастлива или счастлива по-своему, говорит Маргарита Урманчеева.
Для молодых семей, в которых есть маленькие дети, это совсем другая плеяда родителей. Это современные люди, которые хотят работать. Пожилые мамочки, такие как я, например, которые вырастили детей. У нас другие были там реалии, они больше жертвенны. Сейчас люди совершенно правильно смотрят, что они должны быть востребованы как личность, проживать свою жизнь, а не кидать ее под ноги ребенку только. Для них основная проблема – это дневная занятость ребенка. Вопросы образования, сокращение доли надомного обучения должно обязательно идти. Нормализация жизни, как мы говорим, то есть ребенок должен жить в нормальных условиях, присущих детскому возрасту, и родители должны любить и ходить в театр, и работать. Но, безусловно, как всегда, проблемы здравоохранения и лекарственного обеспечения в полной мере стоят перед семьями. Хотелось бы считать, что у нас по обязательному медицинскому страхованию что-то бесплатно, но это далеко не так. У родителей, у них есть надежда, что ребенка можно вылечить. И поиск именно метода излечения, поиск целителя какого-то заставляет мамочку метаться. В этом плане, конечно, хорошо, что они обмениваются информацией там на сайте, например, Little One, там, где особые дети. А у родителей, у которых выросли дети и которые никак в жизни не устроены. Это в основном семьи, у которых есть молодые люди с нарушением интеллектуального развития, которые не могут работать, сидят дома. У них есть и семейные проблемы, потому что уже они устали друг от друга, есть отторжение и в то же время большая любовь с гиперопекой огромной. Здесь вот все проблемы как-то вырваться из этой ситуации. То есть этим родителям никогда не постареть. Ты уже пожилой, а у тебя заботы, как у молодого. Ты должен точно так же бежать домой, потому что тебя ждет ребенок. Ты точно так же не можешь от него никуда оторваться, а силы уже не те. То, что нам сегодня государство предлагает, фактически есть в каждом районе социально-трудовые отделения для таких молодых людей, но тоже далеко не все туда попадают. Пока еще они недостаточно хорошо работают. Система молодая, ей надо дать возможность подняться, поэтому мы очень с осторожностью ее критикуем, чтобы не удавить ее вот в самом начале. Поэтому наша задача, чтобы эти услуги развивались как можно более качественно. А для этого мы и сами ими должны заниматься и составлять им конкуренцию для того, чтобы рынок какой-то хотя бы был, и у людей был выбор.
Опять же, таким семьям без благотворительности не обойтись. Сегодня в условиях кризиса самим благотворительным организациям нужно изыскивать новые формы фандрайзинга, говорит Елена Грачева.
Сейчас очень важно сделать благотворительность массовой. Это единственный наш выход, единственный, потому что мы искренне благодарны всем нашим жертвователям крупным, которые помогали нам крупными суммами все это время, но они сейчас находятся действительно в такой ситуации, что у них замороженные счета, у них сокращаются заказы, их проекты ликвидируются. И какие-то претензии к бизнесу предъявлять было бы просто несправедливо.
А вот заплатить по 50, по 100 рублей люди почти все еще в состоянии. Поэтому был найден выход сделать такие пожертвования легкими и доступными для всех через терминалы Уникассы. Но нуждающейся семье трудно получить помощь еще в силу иррациональных причин, замечает Елена Грачева.
Для того, чтобы сделать пожертвование на Западе, $20 ежемесячно отчислять в пользу какой-то общественной организации, и не нужно эмоционально в это вовлекаться, совершенно никак. Нам для того, чтобы эти 20 рублей отдать, нам нужно эту чужую беду засунуть внутрь. Это тип сознания. И вот тут работает абсолютная система отторжения. Человек не может переводить 20 рублей ежемесячно. Тогда он начинает думать об этом ребенке или об этом взрослом, кому он начинает помогать. И мне кажется, что это такая специальная особенность устройства человеческого сознания именно в нашей стране, которая мешает вот этой благотворительности стать массовой. Но при этом у нас же существовала всегда эта традиция церковной кружки. Куда она делась?
Говорила координатор программ благотворительного фонда «Адвита» Елена Грачева.
О том, как сказывается кризис на положении малоимущих российских семей, рассказывала Татьяна Вольская.